«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Так и есть. Это военное ревю полковника Баранца. А в студии с вами сегодня буду я, полковник Тимошенко. Правда, Виктор Николаевич у нас на связи. Он находится на... Провожает в последний путь маршала Язова. Светлая память маршалу. Виктор Николаевич, слышите нас?
Спасибо, дорогой Михаил. Да, я действительно сегодня с утра на федеральном кладбище, и мы провожаем последний путь Дмитрия Тимофеевича Язова. Да, дорогой Миша, я бы, прежде чем представить слово заместителю председателя общественного совета при Минобороны полковнику Александру Каньчеву, я бы хотел тебе, Миша, как другу, как нашему всем радиослушателям сказать, чем я возмущен. Миш, может быть, нет. Ни один депутат Государственной Думы, ни один представитель Федерального Собрания, который, ты, Миша, знаешь, себя пьют пятками в грудь, да, и так далее. А помнишь, сколько раз там Зюганов говорил, Миронов говорил, Миша, никого не было. Единственный из мне с тобой знакомых политиков был Бабурин. Миш, как ты думаешь, маршал Язов заслуживает того, чтобы в последний путь его проводили люди, которые находятся на катунах нашей законодательной и... Я уже не говорю, от правительства никого не было, Миш. Да, пусть это слышит. И Владимир Владимирович сейчас, и Шойгу, кстати, должен сказать, и Шойгу, и Герасимов, и Картополов, и Булгаков. Было целое плеяда заместителей министра обороны. У меня никаких претензий. Но почему наша законодательная власть фактически наплевала на проводы последнего маршала Советского Союза, о которых они уже 20 лет говорили, что они его любят и уважают, я этого не понимаю. Полковник Баранец Виктор Николаевич, доверенное лицо президента, завтра будет докладывать президенту России об этом скотском отношении к похоронам Язова.
Это не по коронам Язова отношение, это отношение к вооруженным силам, Витя.
Спасибо.
Миша, 23 февраля при всех песнопениях, да, и пафосе, да, никто не заикнулся о тех, кто отслужил.
Это правда, Мишка.
И почему у них такая пенсия?
Миш, можно я передам трубку?
Да, конечно, давай, ждем.
Каншину. Да, ты знаешь.
Да, конечно.
У нас есть представитель Гусев. Это наш добрый друг, боец за интересы армии Александр Николаевич Каншин. Я передаю ему трубку. Поговори с ним, пожалуйста.
Давай.
У нас 3 минутки. Пожалуйста, Александру Николаевичу передай трубку. Его любят и уважают, я этого не понимаю. Полковник Баранец Виктор Николаевич, доверенное лицо президента, завтра будет докладывать президенту России об этом.
Здравствуйте, Александр Николаевич, слушаем вас.
Здравствуйте.
Это не к коронам Язова отношение, это отношение к вооруженным силам, Витя.
Спасибо.
23 февраля при всех песнопениях.
Михаил,
да-да-да, слушаю вас.
Радио,
тех, кто отслужил.
Но на самом деле я не совсем с Виктором Николаевичем согласился.
И почему у них такая пенсия?
Потому что день сегодня грустный.
Да, конечно, давай, ждем.
Погода даже оплакивает Дмитрия Тимофеевича. И многие сегодня соболезнуют, потому что звонили и мне, и всем нам, всем руководителям
ветеранских
молодежных организаций соболезнования высказывали по всем, со всех концов нашей страны. И действительно все было, знаете, сделано фундаментально. Приехал Сергей Кожугетович Шойгу, приехали члены коллегии Министерства обороны, да, собралось огромное море людей. Все было действительно очень достойно. Достойно и грустно. Ну, Виктор Николаевич высказал свою точку зрения. Мне тоже кажется, что можно было бы некоторым политикам, которые использовали имя и Дмитрия Тимофеевича, биографию, его мысли. Ну, это уже второе. Я хочу сказать, что наша страна, наше государство достойно вот сегодня проводило в последний путь легендарного маршала. И я хочу сказать, что многие офицеры, которые, в том числе и я, служили в советских вооруженных силах, теперь в российских армии или связаны с российской армией, знаете, понимают, понимают, что с уходом Дмитрия Тимофеевича Язова, последнего маршала Советского Союза, а у нас их было всего 42, закончилась целая эпоха, связанная с нашими легендарными вооруженными силами Советского Союза, которые 75 лет назад разбили, именно они разбили фашизм и дошли до Берлина.
Вы совершенно правы, Александр Николаевич. Так оно и есть. Да. Уходят последние, те, кто помнил и знал, как выглядит война. А у тех, кто сейчас, я не имею в виду военнослужащих, я имею в виду вот тех, кто не пришел проводить последние. Это их проблемы. Они об этом совершенно не думают, а многие, ну, не хотелось бы даже говорить.
Ну, вы знаете, президент очень хорошо сказал. Раз наши некоторые высокопоставленные чиновники, политики имеют что-то за рубежом, воспитывают, обучают своих детей, конечно, им это абсолютно не нужно, они этого не понимают. Я осмелюсь сказать, потому что у нас сегодня у многих были слезы на глазах, прощаясь с человеком, с целой эпохой с ним уходит. Понимаете, любовь к родине, патриотизм, они начинаются, как Пушкин говорил, любовь к родному попелищу, любовь к родительским гробам. Вот отсюда.
Совершенно верно.
Ну, вот так.
Да еще раз только могу сказать, светлая память Дмитрия Тимофеевича.
Светлая память Дмитрия Тимофеевича, да. И мы рады, что он действительно вот заботой семьи, заботой руководства Министерства обороны. Я думаю, что он уходил с легким сердцем, понимаете, потому что был окружен заботой и вниманием.
Надеюсь.
Всем спасибо.
Все, спасибо большое всем. До свидания. Все. Ну, сегодня мы хотели бы поговорить о том... Это прям такая священная война. А что лучше, Калашников или М-16? Что лучше, F-22 или ПАКФА, он же Су-57? Что лучше, Т-90 или Абрамс? А вот штурмовики, чей лучше? Ну, я бы сказал, спор носит забавный характер. У нас Су-25, у американцев А-10 Тандерболт. Да, «Тандерболт» чуть пораньше встал на крыло. Мы с 80-го года эксплуатируем Су-25. Они с 77-го разрабатывать начали в начале 70-х. И они, и мы, когда вдруг опомнились, это к вопросу о том, что генералы всегда готовятся к прошлым войнам, черт из два. Значит, после Великой Отечественной или Второй мировой, считайте так, все стали готовиться к тому, что истребители решат все вопросы. Все. Абсолютно и повально. Во Вьетнаме стало понятно. Нифига не решает «Фантом» все вопросы. Непосредственной поддержки войскам на поле боя оказать не может. И вот тут все засуетились, и мы, и они, и стали разрабатывать штурмовики. Мы сделали «Грача». Ну, что можно сказать? «Грач» меньше, легче, бронирован сильнее. Изначально «Тандерболт», он тоже бронирован, у него бронированная капсула для пилота, дублированные системы, так же, как у нашего штурмовика, двигатели для защиты от попадания всего, чего попало, подняты выше, над фюзеляжем. У нашего они утоплены в фюзеляж и, будем говорить, разделены титановой плитой броневой, чтобы, если попали в один из них, второй смог дотащить машину до аэродрома. У американцев пушка 30 мм, у нашего 30 мм, у нашего двустволка, будем говорить, да, у них вообще весь самолет построен вокруг пушки. Это пушка нечто, это пушка-фетиш. Семиствольная, 30-миллиметровая, 1350 патронов. Когда она шарахает очередью, бородавочник останавливается в воздухе. Тяги не хватает, тормозит. К сожалению, не получилось у них сделать машину без ограничений в пилотаже. Есть ограничения по крену, есть ограничения по тангажу. Допустим, если ты приходишь, и рельеф складывается так, что тебе надо обработать противника на обратном скате высоты – у тебя может это не получиться. А у Су-25 хорошо получается, он воевал в Афганистане. И потери, в общем-то, невелики. По-моему, на 9 тысяч вылетов 23 потерянных машины. Можете посчитать сами. Ну, чтобы не тянуть за язык никого, приведу слова Толбоева. Как машина, Су-25 лучше, чем А-10. Ограничений меньше. Может непосредственно работать по противнику над полем боя. Сейчас у них сделана модернизация. У нас их примерно 160-170 штук. Модернизирована вся электроника, установлена система «Шквал», которая позволяет сканировать местность и обнаруживать, допустим, такую цель, как дом за 15 километров, а танк за 10, выводить на телемонитор, ну и дальше жми кнопочку и попал. То есть высокоточное вооружение в лучшем виде стоит. У нас 20 секунд осталось до второй части «Марлезонского балета». Хочу сказать прапорщику Тёлкину, что у Дмитрия Анатольевича Медведева звание полковник. На сём уходим на перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Евгений, если вам противно слушать радио «Комсомольской правды», не слушайте его и тем более не пишите всякую чепуху, иначе я подумаю, что вы платный тролль. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Валерий из Саратова.
Добрый вечер. Вы сейчас рассказывали о похоронах маршала Язова. Мне хотелось бы сказать только 2 фразы. Вечная память тем, кто нам подарил такое светлое небо. А по поводу того, что на его похоронах отсутствовали лица, которые должны были там присутствовать, есть такая русская присказка. Все возвращается на круги своя, и к ним это тоже вернется. Спасибо.
Спасибо вам. Ой, Metalhead, вот вы спрашиваете, неужели Су-24 скопирован с американского бомбера F-111А? Нет, не копирован. Но просто-напросто тогда было такое течение в авиапроектировании. Сделать самолет с изменяемой геометрией крыла. Сделали американцы F-111, мы сделали Су-24. Все. Кто у нас? Простите, Ростислав. Что задержал? Слушаю вас.
Да, Михаил Владимирович, первый вопрос по сегодня. Вот была там на похоронах рота почетного караула. А вы не знаете, это осталось ли при комендатуре Москвы такая рота? Или сейчас только в президентском полку такая рота?
Это президентский полк.
Да. И второй вопрос. Я хочу вернуться к истории со Скрипалем. Вот если в марте 18-го покушение, пусть неудачное, на Скрипаля, вот весьма косвенно, но повлияло на желание избирателей идти голосовать, как вы думаете, перед 22 апреля нужно ли ожидать подобной акции против какого-нибудь другого перебежчика?
От кого ожидать такую акцию?
Ну, может,
со стороны России, что ли?
Да.
Вау. А у вас нет такой татуировки на затылке под волосами? Я провокатор.
Нет, ну, может, Петров и Баширов тряхнут стариной?
Господи, да что у вас в самом деле, какие-то вопросы? Вот я бы понял, если бы звонил мальчик 13-летний, у которого тестостерон в штанах играет, но вы же взрослый человек.
Хорошо, спасибо.
Не за что. Здравствуйте, Александр из Ростова-на-Дону, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Владимирович.
Добрый.
за много последних лет, ну, постсоветских, ничего не слышно, не освещается деятельность Министерства среднего машиностроения, которое внесло...
Ну, во-первых, оно не Министерство среднего машиностроения теперь, а Минатом, а оно вообще, да, говоря... Все,
да,
оно всегда...
о Минатами рассказывает.
А оно всегда было режимным.
Я понимаю. А просьба такая к вам. В рамках дозволенного, если можно, во вступительной части какой-то передачи, ну, кратко осветить основные моменты деятельности этого министерства. Это, я думаю, было бы многим интересно.
Ладно, попытаемся. Спасибо за подсказку. Здравствуйте, Владимир из Перми.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, вопрос вам конкретный. Сегодня мы похоронили последнего маршала Советского Союза, вечная ему память. Президент страны господин Путин очень выразил глубокие соболезнования. А так почему же на похоронах-то не было, а?
Ну, вообще говоря, у нашего президента достаточно напряженный график. Его готовят не за 3-4 дня, а недели за 2. И там трудно что-нибудь еще передвинуть. Здравствуйте, Александр из Белгорода.
Виктор Андреевич?
Нет, это Михаил Владимирович.
Михаил Владимирович. Вы знаете, Михаил Владимирович, кое-как дозвонился. Я вам 3 месяца назад звонил. У меня не вопрос, у меня предложение и, как бы сказать, просьба даже от имени всех нас, ветеранов. Вот Парад Победы сейчас, да, приближается. Вы меня слышите?
Да, слушаю.
Вот. Я вам как-то звонил и просил, чтобы вы как-то с Путиным или Шойгу, ну, надо же Парад Победы провести, как в 45-м году. Все стандарты под ноги в мавзолее. Пускай в мавзолее стоит Путин. Хватит прятаться за этот фанеру. Ну, сколько? Это же история наша. Понимаете?
Спасибо. Я надеюсь, Виктор Николаевич донесет это до своего доверителя.
Пожалуйста. Потому что, ну, сколько мы можем этих партнеров... Они об нас ноги, можно сказать, вытирают от нашей истории. Но это же нельзя. Надо показать, что оно было в действительности.
Ну да. И бросить и туда чтобы... государственный флаг Польши, Венгрии, Чехословакии, Италии. Ой, боюсь, после этого нам тяжело будет с ним говорить о чем-нибудь. Здравствуйте, Денис Саратова.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить про современные способы эвакуации с аварийных подводных лодок. Как это происходит? Чем вот вызван мой вопрос? Я посмотрел американский фильм голливудский про подводные лодки. У них там так все просто. Они на малой подводной лодке подплывают, там пристыковываются к этому отсеку спасательному, открыли люки, перелезли. Ну, прям сказка.
Ну да.
Как это современно происходит?
Мы тоже пытались такую сказку сделать. Назывался проект «Ленок». У нас были 2 таких лодки на Северном флоте и на Дальнем Востоке. Реально воспользовались одной.
А учения проводят такие?
Ну, лодку списали уже, к сожалению. И никакой замены такой нету. Тогда нас спасала нашу же лодку, которую... шарахнул, по-моему, траулер океанский, который шел, невзирая ни на что, через полигон морской на перерез курса. К сожалению, вахта была под газом. Ну, что делать?
Какой лодка глубины можно тут... вытащить максимально людей?
Ой, смотря как вытаскивать, понимаете? Значит, если вы сумеете нахлобучить колокол на аварийный люк, создать в нем то давление, которое в лодке, позволит им перейти и герметизировать плоскость перехода, это одно. Если вы рассчитываете на то, что люди будут спасаться в костюмах, ну, тогда выход через торпедные аппараты, я не знаю случая, чтобы это было с глубины больше 100 метров.
Спасибо.
Так-то вот. Да, кто у нас еще? Алло. Сергей Викторович, добрый день.
У меня вопрос такого плана. Подскажите, А как вы понимаете вот в этой новой конституции положение о пожизненной, значит, наших уважаемых сенаторов?
Пожизненно. Это никак, что? Никак не понимаю, потому что новой конституции пока еще нет. Это хотелки.
Вы думаете? А если это будет не хотелка, это будет...
А давайте дождемся.
Да ладно, спасибо.
А то мы похожи на двух придурков на кухне.
Да?
Ну да.
Ну, может быть, может быть. Спасибо.
Да не за что. Вот отвлекся мы с этим делом. Да, сегодня день специальных операций. День сил специальных операций. За вас, за нас и за спецназ. Поехали, кто еще? О, здравствуйте, Игорь из Бийска. Давненько вас не слышал.
А красный провод оторвали. Неделю не могу дозвониться. Не срабатывает. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот за обстановкой в Иране через посольство наблюдают многие страны. Ну и в США на первом месте, конечно. Если там произойдет смена власти, у нас же будут большие проблемы, так как Иран по запасам нефти второй. Ваше мнение? Проблемы будут.
Ну, для того, чтобы эти проблемы реализовать, Ирану надо обеспечить и поддержать свободный доступ танкерного флота к своим причалам и терминалам. Если Иран решит ерошиться и начнет кого-то топить, а там чего, всего делов перекрыть пролив, да, который позволяет зайти в Персидский залив, ну, тут будет, может быть, все это очень интересно. Вопрос, кто придет в власть и вообще, как настроено сейчас иранское общество. А если говорить, ну, что ли, в ретроспективном плане, он был вполне европеизированной страной до прихода аятоллы.
Второй вопрос.
Да.
Вот для меня вот загадка все-таки наша политика с Украиной. Вот за годы независимости Украина получала на год денег, где-то я смотрел, на 200 миллиардов. Януковичу еще 3 дали, тут еще 3 миллиарда.
Да, был такой. Договор,
да, договор сейчас по газу заключили, тоже деньги будут получать. И в то же время мы плохие всегда.
Вот суть-то нам? А это вот, к вопросу о том, мы вообще с кем имеем отношение? С братским народом Украины? Или с неким украинством у них в голове такое, знаете, «зъесть не зъем, но понадкусаю». Ну, ну, кончится сейчас, допустим, все это счастье, когда и если сделают «Северный поток-2». Ну, хорошо, ну пусть даже на 5 лет контракт. Потом мы его закроем. Дальше что? На чем жить-то будут? Продавать чернозем? Нет, никто не думает. Легкость мысли у товарища Зеленского необыкновенная. Спасибо за звонок. Кто у нас еще? Да. Мы предупредить должны человека, который сейчас висит на связи, чтобы он не уходил со связи, и после перерыва мы продолжим.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Третья часть марлезонского балета. Здравствуйте, Дмитрий из Воронежа. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Может быть, у вас есть какая-то информация за 38-й дивизион красногвардейский, Хабаровский край, Савгаловский район, поселок Завета Ильича?
А что вас интересует здесь?
Ну, сохранился он или нет?
Да елки-палки, у нас этих названий, я бы так сказал, сохранилась чертова пропасть, включая губу нерпичью. И городок жив, и причалы целы. Ай,
а какие там хоть коробки остались, не подскажете?
Ой, не подскажу сейчас.
А вот как-то информацию об этом можно узнать? Или...
А это достаточно просто. Если кто-то из вас, ваших мелких, возится в интернете, я понимаю, что вам самим некогда, пусть забьет название поселка, откроется карта, откроются сайты, наверняка есть форум, упоминания, фотографии, увидите. Здравствуйте, Владимир из Ставрополя.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Правда, что кавдивизия генерала Белова со своей кавалерией, он всю войну провоевал в тылу врага, и что Гитлер за него объявлял награду очень большие деньги?
Вы имеете в виду кавкорпус Белова?
Да, да, кавдивизия.
Который вместе... Какая кавдивизия? Кавкорпус.
Кавкорпус, да.
Да, он же вместе с 33-й армией генерала Ефремова шел под Вязьму, да? Вы это имеете
в виду? Ну, я слышал такую информацию, что всю войну он провоевал в тылу врага, и что Сталин его называл кавкорпус пожарной командой.
Ну, надо понимать, что кавалерийские корпуса в минувшую Великую Отечественную, они использовались в качестве сил, ну, что ли, обеспечения прорыва, с одной стороны, или для рейдовых действий в тылах противника. Ну, так оно и было.
Так и было, да, правда. Это я читал у Успенского, он написал о него, что очень большую пользу приносил войне. Гитлер на него имел личные планы, что именно уничтожить его. И что Сталин его называл пожарной командой.
Ну, я тоже такое слышал. Ну, правда, не от Сталина. Мы разминулись с Иосифом Виссарионовичем. Здравствуйте, Валерий из Улан-Удэ. Слушаю вас.
Может, выпьешь, я чего что не говорил, хипал там.
Не понял. Здравствуйте, Николай Щелкова. Алло. Добрый день.
Михаил Владимирович, если будет возможность, передайте соболезнования семье Дмитрия Тимофеевича. Вечная слава героям нашей Родины. И вопрос. В конце 70-х Горбачев очень испугался угроз Рейгана о его ракетах с нейтронными боеголовками, так называемого чистого оружия. Нам еще, помню, на политзанятиях объясняли, как оно влияет на электронику и так далее. А как сейчас, после заявлений бывшего премьера Медведева о всеобщей цифровизации, будет ли нейтронное оружие влиять на цифровые банки данных, допустим, и тому подобное?
Ядерное оружие влияет на всякую цифровизацию так же, как и влияло до ее открытия. Даже не столько нейтроны влияют, естественно, на тонкую и нежную электронику, сколько электромагнитный импульс. Дальность действия нейтронного поражения при взрыве нейтронного боеприпаса, ну, 1,5 километра. Ну, чего там влиять-то особо? Это если вблизи поверхности Земли. Вот на больших высотах, там, где поглощения никакого нет, и там, где 92% мощности боеприпаса расходуется на излучение, там, да, спутники хорошо ловить этой штукой, испепелять. Так-то вот. Здравствуйте, Павел из Краснодара.
Добрый день, товарищ полковник. Вот у меня вопрос. Тут практически я все ваши передачи слушаю. Значит, идет практически в каждой передаче вопрос про Сирию. Значит, вот я когда служил в армии, это был 80-82 год, да, и политработники, и средства массовой информации, и телевизор, все говорили, что то, что мы вошли в Афганистан, это правильно, это нужно, если бы не мы, то американцы и так далее. Прошло 20 лет. Оказалось, что то, что мы туда вошли, ну, мягко говоря, решение не совсем правильное и обдуманное. И если бы не оно, то... Может быть, еще союз не развалился. А теперь вот я думаю, а через 20 лет мне кажется, что то, что мы зашли в Сирию, тоже не совсем правильно. И лучше бы заниматься оформлением своих границ, укреплением, визовым режимом и прочими менее затратными методами предотвращения терроризма.
Ну, насчет затратности методов предотвращения терроризма я бы поспорил с кем попало. Это не такая простая штука, как на первый взгляд кажется. Вон, пожалуйста.
Не, ну вы,
кучка мелких... Кучка мелких... Сейчас, секунду. Да подождите вы голосить-то. Вы хотите ответ получить? Я вам отвечаю. Если не хотите слушать, уходите.
Извините.
Пожалуйста. Вот. Относительно затрат и, будем говорить, удельного веса затрат на предотвращение терроризма тем или иным способом, это вопрос. Вопрос, поспорить можно с кем попало. Вот тут вчера, по-моему, отловили в Саратове кучку сопляков, которые собирались совершить террористический акт в школе и убить не менее 40 человек. Ну, вопрос возникает в другом. А вопрос возникает другой. А вот как они до такого додумались? Люди же приходят к терроризму сначала в голове, правда? Ну, а дальше у нас таких мест тьма, и у нас гастарбайтеров тоже тьма, которые ведут себя по-разному, и не всегда понятно, вообще говоря, с какой целью он сюда приехал, и что у него перемкнет в мозгах. Сирия, ну что вам сказать, пока... Сирия нам дала очень много. Мы реально испытываем технику в боевых условиях. А что скажут после этого политологи, я не знаю. Скажут то, за что им заплатят.
Ну, не, я немножко по-другому смотрю на этот вопрос. Но время рассудит нас. Спасибо за ответ.
Да, а относительно Афганистана, что вам сказать? То, что объясняли на политзанятиях, это одно. А версия относительно того, почему мы вошли в Афганистан, тьма, в том числе и та, которая предусматривала, что мы собирались вообще-то войти в Иран. А в Афганистане должен был быть вспомогательный удар. Вот так вот. Так что посмотрите на карту, подумайте сами, прикиньте, когда пришел аятолла, и мы втянули когти. Ну? Здравствуйте, Виктор из Улан-Удэ.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас человек спрашивал про заветы Ильича под Солгаванью, про воинскую часть. Я недавно видел в интернете, но по-другому вопрос, конечно, туда лазил. И там развалины остались, но интересно показано. Все подробно так это паренек рассказывал. В общем, в интернете посмотрите, пожалуйста, я тому человеку передаю, и там все он найдет очень легко.
Найдет. Вот, а что мы и бросили на северах, елки-палки, это перечислять можно не один день, наверное. Ну, о чем говорить-то, если б только на северах? Ну, вот, допустим, Новосибирск, да? Давайте посмотрим, что производил Новосибирск до того, и что сейчас. Если от производства станков осталось 4%, а потребление катаного металла 5% от того, что было при, будем говорить, грубо советской власти. Ну, полная деиндустриализация страны. И севера мы забросили так. Все вдруг стало никому не нужно, а потом вдруг спохватились. Ну, так бывает, что поделаешь. Здравствуйте, Юрий из Саратова. Извините, что ответил не сразу.
У меня дополнение есть вот и вопрос.
Давайте.
Значит, вы забыли про всплывающую камеру, про подводные лодки, когда объясняли.
А много у нас спаслось успешно с всплывающими камерами?
Ну, пока никто, но я вообще считаю, что это очень такая перспективная вещь.
Перспективная, спору нет. Да. Речь шла не о том, чтобы спастись с лодки с помощью спасательной камеры, а как я понял вопрос, а как вообще достать людей из лодки? Спасательная камера-то здесь ни при чем, понимаем, да?
А, ну понятно. Так, ладно, еще вопрос такого рода. Значит, вот я, ну, там, через определенные слышал, значит, что в Югославии, вот во время американской агрессии на Югославию, значит, мосты прикрывали от крылатых ракет тевларовыми сетями. Это правда или нет? Я вот хотел бы услышать ваше мнение.
Кевларовыми?
Да.
Откуда же они столько кевлара-то понабрали?
Ну, я не знаю.
А вот то, что они сбивать с толку наведения ракет пытались печками СВЧ, ну, да, меня, это было.
Значит, я слышал, а вот про кевларовые сети...
Я не слышал ни разу.
Не слышали, да, ну вот я... тоже такое слышал, думаю, может, вы в курсе.
Такого не слышал, нет. У нас 40 секунд. Сейчас почитаем, что у нас есть-то сегодня. Так. Слушайте, ребята, вот что вы все время пишете? Путин плохой, Путин туда, Путина сюда. Чего вы сюда-то пишете? Будут выборы. Оторвите задницу от дивана, приходите на выборы, а потом не рыдайте. А сейчас-то чего рыдать? Чего рыдать-то? Вы же голосуете, вы голосуете или не голосуете? Если не голосуете, да заткнитесь. Прощаемся до завтра. До свидания. Перерыв.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, это финальная часть военного ревю. Забавные вопросы получаем. Пишет некто Влад Турк. Что производит предприятие «Институт стали» в Москве на Дубнинской улице? Влад Турк, вы сами поняли, что написали? Если это предприятие и есть «Институт стали», то он производит своих выпускников. Если это предприятие, которое разрабатывает сорта стали или составы стали, или обработку, ту или иную технологию, то это предприятие. Ну, подумайте, что пишете. Он разрабатывает. О, Господи. Так, кто у нас есть? Здравствуйте, Павел из Воронежа.
Здравствуйте. Здравия желаю. У меня такой комментарий там в предыдущем передачам, как там говорили, на бушлатике на боеголовке спал один товарищ, рассказывал. Прямо аж хохма берет. Просто, когда были в Балаклаве, в этом, в подземном бункере, там экскурсовод рассказывал, что даже регламентные работы производились там в течение получаса, не более, чтобы ничего не спутать. И минимальное количество людей, находящихся там, двое. Один делает, другой смотрит. Но никак тот товарищ не мог спать.
Тем более регламентные работы на чем?
На ядерных боезапасах. Там же тоже хранились.
Нет, не хранились.
Ну, экскурсовод рассказывал.
Ну, ё-моё, экскурсовод, иначе же вас не заманишь. Вы же пришли, да. Давай деньги. А деньги вы отдадите, только если вам что-нибудь расскажут.
Ну, никак не мог этот товарищ спать на этих боеголовках, тем более где-то там хранились они.
И нет, вопрос, конечно.
Один такой. И такой вопрос. А вот георгиевские кресты, там, первой степени, второй, третий, там, полный кавалер, они какие-то преимущества давали вот в те времена, когда они выдавались, ну, при царе? Или ну, просто как, как награда была?
Как награда.
Просто, ну, ничего там, ни премии, ничего не выдавалось.
Нет, нет. Поначалу пытались создавать какие-то фонды георгиевские, но потом это дело потихонечку угасло. Здравствуйте, Москва из Александра. Здравствуйте, Александра из Москвы,
здравствуйте,
простите.
Полковники. У меня такой вопрос. Я труженик тыла. Мне 87-й год. В свое время 3 раза переезжала, справку потеряла. Вот сейчас мне нужна справка как труженика тыла.
Так.
Я никак по-другому не могу добиться, как только к вам.
Что значит не можете добиться? Значит, еще и не добивались.
Да нет, писала туда, и писала, и звонила.
Куда?
В район.
Так, и что вам ответили?
Звонила моя соцработник, потому что я инвалид первой группы.
Так, я... вам трудно двигаться, я понял.
И двигаться, и не вижу, к тому же.
Ага.
Вот, так что вся помощь на вас.
Нифига себе. Виктор Николаевич так обрадуется. Я скажу: Витя, где справка? Вот тут звонила Александра.
Да.
Она не может получить справку о том, что она ветеринар тыла. Ну-ка быстренько, давай, лахи под пахи и рысью, чтобы была через 20 минут справка прямо тут. Ну что, Александра, ну, вообще говоря, это не наша функция. Андрей Латкарина, добрый день, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Хотел бы поблагодарить вас за эфир, прекрасно, вообще эфир, люблю ваш, всегда вас слушаю, побольше бы, не один час, хотя бы два вы делали бы. Очень, прям очень интересно слушаю, прям подсел прям на вас. Спасибо вам огромное, я без вопросов, я хотел просто поблагодарить вас.
Спасибо. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Добрый день, Михаил Владимирович. Я хочу, во-первых, выразить соболезнования семье Дмитрия Тимофеевича Язова, второе, поблагодарить Виктора Николаевича Воронца за его честное офицерское высказывание с похорон. И такой маленький вопрос. Не кажется ли вам, что это мероприятие, что не пришли никто из Государственной Думы, и то, что назначили 22 апреля голосование по измене Конституции, а не, скажем, на 24 апреля, в пятницу, все это одного поля ягоды, поскольку им безразлично наша страна, ее прошлое, ее величие Советского Союза.
Ну что ж, так оно может быть и есть кое для кого. Так. О, извините за вопрос о Шевцовой пишет некто Валерий. Но объясните толком, зачем гражданских служащих одели в генеральские погоны и в военную форму? Они чиновники, понимаете? У них есть класс. Первый, второй, третий. Они чиновники. И они носят форму, поскольку служат в военном ведомстве. Ну, чего удивительного-то? К нам уже такой один приходил вообще с капитанскими погонами. Он служит в департаменте жилищном. Ой, осталось всего 20 секунд. Ёлки-палки, больше ничего не успею. Жалко как. Ну что ж, тем не менее. Прощаемся до завтра. Продолжайте свои вопросы задавать. Желательно с 4 часов буду отвечать на все, что увижу и смогу.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.